Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Жизнь становится очень трудной, когда в опасности свобода. Война — это ужасно, но в данном случае она необходима во имя защиты наших прав. Мы были обязаны дать отпор. Это слова Пола Маккартни, убежденного пацифиста, который в своих песнях всегда призывал отказаться от насилия. «Я спрашиваю себя», — пишет британский писатель Джон Ле Карре, автор «Шпиона, который пришел с холода» и других, — «спрашиваю себя, видели ли когда-нибудь Буш и Блэр ребенка, разорванного на куски, или присутствовали ли при ракетной бомбардировке незащищенного лагеря беженцев?» Ле Карре продолжает: «Меня пугает вид наших политиков, без единой царапинки, блистающих на фоне битвы. Мне страшно слышать эти щегольские политические голоса, укрепляющие мое сердце для борьбы». Сэмюэль Хантингтон, автор книги «Столкновение цивилизаций». «Война против терроризма будет продолжаться десятилетия». Немецкий философ Петер Слоттердейк: «Мы скатываемся к категориям холодной войны». Война с террором. Европейские интеллектуалы и общественность против европейских политиков. Программу «Континент Европа» подготовила и ведет Елена Коломиченко. Впервые в эфире 29 октября 2001 года.
«Континент Европа». Жизнь становится очень трудной, когда в опасности свобода. Война – это ужасно, но в данном случае она необходима во имя защиты наших прав. Мы были обязаны дать отпор. Это слова Пола Маккартни, убежденного пацифиста, который в своих песнях всегда призывал отказаться от насилия. «Я спрашиваю себя», – пишет знаменитый британский писатель Джон Ле Карре, автор «Шпиона, который вернулся с холода» и многих других романов, «я спрашиваю себя, видели ли когда-нибудь Буш и Блэр ребенка, разорванного на куски, или присутствовали ли при ракетной бомбардировке незащищенного лагеря беженцев?» Ле Карре продолжает: «Меня пугает вид наших политиков, без единой царапинки, блистающих на фоне битвы. Мне страшно слышать эти щегольские политические голоса, укрепляющие мое сердце для борьбы». Сэмюэль Хантингтон, автор книги «Столкновение цивилизаций». «Война против терроризма будет продолжаться десятилетия». Немецкий философ Петер Слоттердейк: «Мы скатываемся к категориям холодной войны». «Война с террором. Европейские интеллектуалы и общественность против европейских политиков». Говорит Радио Свобода. Континент Европа. У микрофона Елена Коломиченко. Сегодня мы обсуждаем тему «Европейские интеллектуалы и европейское общественное мнение против политиков. Война с международным терроризмом». Участвуют Джованни Бенси и Ефим Фештейн в Праге и Ашот Амирчанян, комментатор телерадиокомпании «Земли Берлин» по телефону из немецкой столицы. И первый вопрос в Берлин. Немецкие интеллектуалы, а в их числе лауреат Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс, писатель-публицист Гюнтер Вальдорф, знаменитый своей книгой, написанной по впечатлениям автора, переодевшегося турком и 2 года проработавшего на стройках, о нем много писали в советское время в газете «За рубежом», еще немецкий философ Петер Слоттердейк резко критикует немецкое правительство как за участие в антитеррористической коалиции, так и за меры безопасности, предлагаемые нынешним министром внутренних дел Отто Шилли. В их речах немало и антиамериканизма. Ашот, расскажите об этом детальнее. И что является почвой и основным предметом разногласий?
Интересно, что в этом контексте реакция интеллектуалов Германии после того, как министр внутренних дел представил свой пакет дополнительных мер по безопасности, была сильнее, чем после начала войны в Афганистане и после терактов в Нью-Йорке. Видимо, мощная реакция объясняется отчасти тем, что вначале интеллектуалы были дезориентированы и не знали, как, собственно, реагировать. С одной стороны, они согласны были с тем, что на теракты надо реагировать быстро и сильно, а с другой стороны, по своей привычке, так сказать, по привычной идеологии, знали, что такого рода военные меры не могут привести к хорошим результатам. Так это или нет, это другой вопрос, но люди привыкли думать именно в этом контексте. Так вот, сейчас возникла противоречивая ситуация. На меры по безопасности реагируют почти все интеллектуалы, я бы сказал 99%, унисонно, и говорят, что здесь угроза возникновения полицейского государства и прозрачного гражданина. С другой стороны, критика войны в Афганистане остается все-таки в каких-то пределах скромных рамках, если сравнивать ее с критикой войны в Косово или сравнивать с войной в Персидском заливе. Такая возникла ситуация сейчас. По отдельным вопросам можно уже рассказывать подробнее, Лена, но в целом сейчас конфузия своего рода в обществе, потому что интеллектуалы, люди, как правило, чувствительные и умеющие заглядывать в какой-то степени в будущее, чувствуют, что началось новое время, новая эпоха как бы началась. И такие люди, как Умберто Эко, известный во всей Европе итальянский автор, выразился очень с большими сомнениями по поводу положительных перспектив этого развития.
Спасибо. Ашот Эмирчанян, сейчас упоминание об Умберто Эко дает мне возможность передать микрофон Джованни Бенси. Джованни, интересно, что не только итальянские интеллектуалы устами Умберто Эко не соглашаются с нынешней войной с террором или с методами борьбы с этим террором, которые предлагаются сегодня, но и каждый четвертый итальянец оправдывает Бен Ладена. Эти данные приводит Корьера делла Сера, одной из статей на прошлой неделе. Но чем это объяснить? Казалось бы, итальянцы тоже члены антитеррористической коалиции, во всяком случае Италия как страна, премьер-министр Сильвио Берлускони всячески выражает свою поддержку, а в смысле оценок происшедшего в Нью-Йорке и Вашингтоне был гораздо более резок, чем многие другие европейские политические деятели.
Ну да, сначала пару слов об Умберто Эко, поскольку наш коллега Ашот Эмирчанян его упомянул. Умберто Эко, как мы знаем, это специалист по семиотике, значит, по теории информации, и он очень часто в последнее время вот поднимал вот этот вопрос тоже в интервью, который он дал по итальянскому телевидению, вот ответственность печати, ответственность средств информации вот в присутствии такого феномена, как вот международный терроризм. И вот он говорит, это средства информации оказались перед лицом дилеммы, потому что, с одной стороны, это у них есть задача, есть долг информировать, они должны сообщать, что происходит и так далее. Но, с другой стороны, есть опасность, что средства массовой информации могут таким образом стать рупорами этих тех же самых террористов, которые выступают, которые мы видим, Бен Ладен, Мулла Умар и так далее и тому подобное. Поэтому можно печать, и средства информации рискуют тем, что вот они предоставляют трибуну этим людям. И он говорит, вот у меня нет решения на эту дилемму. Ну, хорошо. А то, что вы говорите, Лена, что появились такие данные по результатам опроса общественного мнения, что каждый четвертый итальянец поддерживает или не выступает против Бен Ладена. Видите ли, в Италии это особая ситуация. Конечно, Италия, как правительство, премьер-министр Берлускони, поддерживает Соединенные Штаты. Италия присоединилась к антитеррористической коалиции, которую создал американский президент Джордж Буш. Но надо учитывать, что в этой стране есть очень сильное еще наследие, есть пережитки длительного периода, когда вот в Италии была, особенно в области культуры, была гегемония коммунистической партии с ее традиционным антиамериканизмом. Раньше более 20% населения голосовало за коммунистическую партию. Вот и антиамериканизм был традиционным элементом этой политики, хотя я должен сказать, что вот этот поверхностный, если хотите, вот антиамериканизм не переходит, не отражается в быту, потому что на самом деле все потом вот смотрят американские фильмы, все вот любят Америку. Но в политическом плане есть такие настроения.
Ефим Фиштейн, я думаю, что то, о чем сказал Джованни, в общем-то, справедливо для многих европейских стран. И, пожалуй, даже все, о чем говорят европейские, так если в общем говорить, европейские интеллектуалы, оно тоже замешано на известном антиамериканизме. Однако же чешский президент Вацлав Гавел, который явно представляет собой эту интеллектуальную европейскую элиту, исходит из других позиций, высказывается по-иному и во многом отличается от европейских интеллектуалов в Германии, Франции.
Не думаю, что во многом он на политическом уровне поддерживает все шаги Соединенных Штатов, но на уровне отечественной полемики, то есть полемики с отечественными оппонентами, он высказывает совершенно те же идеи, которые слышатся сейчас на Западе Европы. Но мне с самого начала хотелось бы сказать, что представление об интеллектуале как о человеке принципиально ориентированном, чувствительном и заглядывающем в будущее – это чистой воды миф. Наоборот, интеллектуал – это именно чувствительный человек, который, как правило, совершенно дезориентирован и не способен предвидеть ближайшего будущего. Иначе с таким рвением не поддерживали бы интеллектуалы, многие, во всяком случае, всяких диктаторских режимов в Европе, утопических марксистских учений, да, пожалуй, и фашизм, не только в лице Данунция или Кнута Гамсуна, было их больше того. Так что дезориентация среди интеллектуалов – это скорее добрая традиция этой прослойки, чем какое-то исключение. Антиамериканизм же в народе подпитывается общей любовью к Кудеяру-разбойнику, ко всем, кто стоит против сильной власти, к Пугачевщине, Разиновщине и тому подобное. И в данном случае Саддам, этот рациональный диктатор, представляется простым людям не только в Италии, как некий Стенька Разин, разумеется, представляется совершенно несправедливо. Но что же касается интеллектуальной дискуссии здесь, то нужно некоторые отличия все-таки сразу представить. В отличие от, скажем, ситуации в Косово, где Америка вела почти космическую войну против Сербии из космоса практически сверхсовременными, сверхтехническими средствами против традиционных вооруженных сил Сербии, и тогда симпатии, во всяком случае, чешского населения и чешских интеллектуалов не были однозначно на стороне Америки. На нее никто не нападал. В этот раз на Америку однозначно напали. Она пользуется международно признанным правом на ответный удар. Это право зарегистрировано везде. И, кстати, Совет Безопасности не случайно на этот раз так однозначно и быстро дал Соединенным Штатам право на ответный удар, которым она сейчас и пользуется. И чехи, и поляки соседние, и венгры все-таки прошли через коммунистическое прошлое, которое еще не успело отойти в область мифов и сказок, все еще оно чувствуется, воспринимается людьми как живое прошлое, поэтому они не могут на том же уровне антиамериканизма рассуждать. И парадоксальным образом чешские интеллектуалы домашнего происхождения, что называется отечественного происхождения, они в основном все-таки одобряют действия Соединенных Штатов. Те же из них, кто вернулись из эмиграции, особенно из Соединенных Штатов самих, как, скажем, известный здешний философ Эразим Кугак, приятель Вацлава Гавела, те рассуждают как классические университетские интеллектуалы, то есть дезориентированно и безответственно.
Спасибо, Ефим Фиштейн. Ашот Эмерджанян, вы упомянули о Хабермасе, который говорил о конце секулярной эпохи. Я бы хотела, чтобы вы более подробно рассказали об этом и о том, каким видится выход немецким интеллектуалам, в частности, из этой ситуации. Что они предлагают, кроме критики?
Дискуссия пока что находится на стадии размышлений, на стадии самой критики, видений будущего в этом плане, сформулированных, по крайней мере, еще нет. Вот выступление Хабермаса недавно во Франкфурте по поводу присуждения ему премии германской книготорговли, выступление оказалось замечательным в этом плане, потому что он первым из всех как бы признанных крупных интеллектуалов начал говорить о том, о чем другие в той или иной форме говорят негромко или начинают думать. Говорят негромко по той причине, что боятся как бы делать окончательные выводы из ситуации, которая возникла в результате гигантского теракта. То есть здесь есть какие-то внутренние тормоза, которые не позволяют развивать дискуссию в том виде, как интеллектуалы привыкли развивать, тем более дискуссии на такие интересные темы. Пока что дискуссия находится в рамках как бы идеологически скованного чего-то, чему мешает сама война, которая началась в Афганистане и, видимо, еще долго будет продолжаться. Что такое антиамериканизм? Об этом очень много сейчас говорят. И такие люди, как Гюнтер Грасс, еще одна величина интеллектуальной сцены Германии, известный писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, он долго молчал, вообще ничего не говорил. На днях он выступил громко и гласно в журнале «Шпигель» и сказал, что Америку надо критиковать при всей солидарности, так сказать, при всем сочувствии, что касается жертв терактов. Никакого сочувствия он с американским правительством не чувствует, и никто его, я его цитирую, никто его не может заставить это делать. И он предлагает, он вносит, так сказать, свой вклад в эту дискуссию, напомнив о том, что в Германии есть хорошая, так сказать, традиция интеллектуального антиамериканизма, который, кстати, если вспомнить историю послевоенную в Германии, которая была разделена на ГДР и ФРГ, антиамериканизм был в какой-то степени ответом интеллектуалов, традиционно леволиберальных, на антисоветизм, который был как бы официальной идеологией в Западной Германии.
Спасибо, Ашот Эмерджанян, Джованни Бенси. Традиционно леволиберальные взгляды интеллигенции, интеллектуалов, сказал только что Ашот Эмерджанян. Вот эти традиционные леволиберальные взгляды, присутствуют они в Италии? И насколько они являются почвой, на которой ведутся дискуссии?
Конечно, существует не только, но Италия типичный случай, типичный пример вот этого. У нас долгое время, с послевоенного времени практически и до конца Советского Союза, до распада Советского Союза, в Италии была очень четкая гегемония коммунистической партии в области культуры, в области интеллектуальной жизни. До того, что когда говорили «интеллектуал», в Италии обязательно присовокупляли к этому прилагательный «левый», «левый интеллектуал». Казалось, что не может быть интеллектуал не левый. И, конечно, когда вот кто-то говорил, я тоже вот интеллектуал, как ты, коммунист, и не коммунист, но какой-то интеллектуал. Но вот это была такая точка зрения, были такие настроения, не только, но эти настроения были не только стихийными, была целая теория. Надо назад зайти к Антонио Грамши, идеологу, теоретику и основателю итальянской коммунистической партии, который говорил, что в такой стране, как Италия, в западноевропейской стране, нельзя вот сделать такую революцию вот так топором, как это было сделано в Советском Союзе. В Западной Европе, в Италии, в частности, надо захватить, прежде всего, не политическую власть, а интеллектуальную, культурную власть. Была знаменитая теория о гегемонии. И вот я должен сказать, что коммунисты в Италии проводили очень последовательно и очень настойчиво эту политику в течение почти 50 лет. И, конечно, результаты видны, это что-то осталось. На самом деле, есть сегодня такие настроения, что Америка, Соединенные Штаты, как центр капитализма, всегда каким-то образом неправы. Даже когда они поступают, как сейчас, в соответствии с международным правом и так далее, и даже когда они стали жертвой вот чудовищного террористического акта.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. Война с террором, европейские интеллектуалы против европейских политиков. Мы прервем ненадолго нашу дискуссию в студии и послушаем рассказ о французских интеллектуалах. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Всем на этой планете известно, что петух – символ Франции. Что в столице, что в провинции, гальские петухи украшают крыши церквей. Но вторая голова у гальского петуха появилась совсем недавно, причем на обложках журналов. Метаморфоза эта обозначает знаменитое двоевластие, французское «коабитасьон» – существование президента и премьер-министра от двух враждующих партий. Ситуация эта давным-давно стала комичной, точнее, превратилась в дурную шутку, а нынче в столь сложной международной ситуации двуглавый петух просто посмешище. Тема двуглавого петуха родилась не только в связи со сложной международной ситуацией, но и по причине надвигающихся президентских выборов. Террористическая атака на американскую демократию требует солидарности и от демократий европейских, и от Франции в не меньшей степени. Но что делать, если солидарность внутри страны невозможно. Французские интеллектуалы в этот сложный момент проявляют скорее осторожность, нежели активность. Поддерживать принципы демократии и свободного мира прямым одобрением и поддержкой действий США левым интеллектуалам трудно. Отказываться от идеалов свободного мира тоже непросто. Можно сказать, что 11 сентября стало гигантской лакмусовой бумажкой, тестом, и многие на время этого теста предпочитают не делать резких заявлений. Конечно, среди профессионалов того, что в Париже называют «манеж мажик», волшебной каруселью узкого круга интеллектуалов, опирающихся во всем на СМИ, поддерживающих свою известность с помощью СМИ, есть и нашедшие удачный шахматный ход. Так философ Бернар Анри Леви выпустил в издательстве «Гроссе» книгу «Размышления о войнах. Злой конец истории». Но он пишет о конфликтах в Бурунди, Колумбии, Шри-Ланке, Судане и Анголе. Журнал «Мариан» цитирует следующий всхлип Леви. «Надоело всякий раз, когда разговор идет о войне, выслушивать фразы о героизме и храбрости. Надоел этот словарь бойскаутов. Мой словарь, мой лексикон – ожидание, подчинение, страх, самоубийство, абсурд, анимализм». Быть может, все же стоит вспомнить мимоходом, что американские бойскауты дважды спасали Европу, и в последний раз многие из них навсегда остались лежать на пляжах Нормандии. Несомненно, многим французам хотелось бы просто забыть о катастрофе 11 сентября, об этой новой и реальной дате начала 21 века. Статистика показывает, что большинству это пока удается, уровень потребления растет, а не падает. Но желание отойти в сторону, не слишком ввязываться, да и заодно желание напомнить остальному миру, что во Франции проживают 5 миллионов выходцев из Магриба, велико. Тем более, что до атаки на США Национальная ассамблея собиралась сосредоточиться на росте преступности в стране, на пригородных районах беззакония, куда не решается заглядывать полиция и где, как теперь нам сообщают, исламисты устраивают склады оружия. Но, увы, а может быть и не увы, настали новые времена. И теперь, когда бывший главарь революции 68-го года Коан Бендит спрашивает политиков, как вы собираетесь защищать комбинат по переработке ядерного топлива в Лааг, его впервые слушают. Нынче возле комбината установлена ракетная батарея «Земля-воздух». Франция разбита на 4 сектора, и летчики дежурят 24 часа в сутки возле «Миражей 2000». Время, отпущенное на взлет по тревоге, 120 секунд. Не забудем, что первая попытка террористов исламской вооруженной группировки ЖИА взорвать захваченный самолет произошла именно во Франции в декабре 1994 года, когда террористы, захватившие аэробус, собирались врезаться в Эйфелеву башню. Самолет был взят штурмом французским спецназом в аэропорту Марселя. Так что сегодня во Франции в основном говорят специалисты, а не интеллектуалы и даже не политики. Специалисты говорят о методах террора, бомбах, бактериях, подпольщиках. Двуглавый петух диалога не ведет, а лишь пытается клюнуть соседа посильнее. Французские же интеллектуалы, застрявшие между традиционным антиамериканизмом и необходимостью защищать свободный мир, способны не более чем на невразумительное бормотание. Эпоха же требует свежих решений, нового видения, нарушения табу, закона омерты, самоцензуры, а на это, увы, мало кто способен. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. Программу «Континент Европа» и начатую тему продолжим через пару минут.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековым боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Континент Европа. Европейские интеллектуалы и общественность против европейских политиков. Могут ли разногласия между линией европейских политиков и дискуссиями в интеллектуальной среде привести к коллизиям внутри антитеррористической коалиции? Как реагируют в Европе не руководители государств и крупные политики, а гражданские сообщества, активисты различных врачебных, просветительских, педагогических, женских организаций? Что изменилось в их понимании Востока? Насколько террористические атаки отразились на популярности тех или иных общественных движений? На выборах? Эхо 11 сентября и жизнь Старого Света. Говорят политологи, историки, журналисты. Программу «Континент Европа» подготовила и ведет Елена Коломейченко. Впервые в эфире 29 октября 2001 года.
Продолжаем программу «Континент Европа». У микрофона Елена Коломейченко. Европейские политики и европейская интеллектуальная элита в войне против террора. Эту тему в пражской студии «Радио Свобода» обсуждают Джованни Бенси и Фим Фиштейн, а по телефону из Берлина участвует Ашот Эмирчанян. Могут ли вот эти разногласия между линией, проводимой политиками, и высказываниями или даже дискуссиями в интеллектуальной среде привести к коллизиям внутри этой антитеррористической коалиции, по крайней мере, на европейской территории этой коалиции?
Но, понимаете, тут это бывает по-разному в разных странах. Если ограничиваться Италией, то Италия, потому что это довольно разительный пример вот всего этого. Сейчас у нас есть наследники вот, старой коммунистической партии, которые за сравнительно незначительными исключениями, они вот отошли от коммунизма. Да? У нас есть коалиция, значит, оппозиции, во главе которой стоит Трутелли, вот они говорят, ну, они, конечно, происходят оттуда, но они говорят, что с коммунизмом не имеют ничего общего и так далее, но у них сохранились пережитки в сознании, вот это бесспорно. И это видно, потому что вот в парламенте левые партии, значит, левая оппозиция, опять за исключением некоторых группировок, они поддерживают, они проводят единую внешнюю политику, вот страны поддерживают правительство, поддерживают союз с Соединенными Штатами. Но с другой стороны, вот в городе Ассизи недавно состоялся марш протеста против кого? Вот это люди, которые участвовали, этот протест был организован левыми силами, да? А люди, которые там участвовали, говорили ни с террористами, ни с Соединенными Штатами. А ну что, ну террористы плохие, но Соединенные Штаты тоже плохие. И что тогда? И тогда вот эти депутаты, которые в парламенте, левые депутаты, которые поддерживали правую коалицию в этом деле, значит, поддержки Соединенных Штатов, они участвовали и в этом походе. Ну, тогда вот им говорят, ну что это такое, с кем вы в конце концов, и чего вы хотите. Вот видите, это противоречие довольно характерно, типично, я бы сказал, для всей европейской интеллигенции.
Прошу, Ефим Фиштейн.
Во-первых, хочу сказать, что несмотря на то, что подавляющее большинство, я даже не боюсь этого слова, подавляющее большинство интеллектуалов и европейских, и, может быть, даже американских, действительно ориентированы налево, тем не менее, те, кто потом оказывается в учебниках истории мысли философской, это отнюдь не всегда вот эти поверхностные левые интеллектуалы, как раз наоборот, выдающиеся современные умы, Раймон Арон во Франции, Фридрих фон Хайек, оказываются, как правило, именно правыми интеллектуалами, а не левыми. И они, положенные на противоположную чашку весов, перевешивают все эти тысячи и тысячи левых интеллектуалов, о которых вы говорите. И, кстати, даже в самой Германии отнюдь не все интеллектуалы являются левыми. Того же Хабермаса зачислить в левые или какие-то постмарксисты вряд ли можно на основании знания его трудов. Поэтому это первая моя оговорка. Вторая моя оговорка заключается в том, что я слышал вот сейчас на форуме 2000 в Праге из уст еще недавно левого интеллектуала Адама Михника, польского интеллектуала, шеф-редактора газеты «Выборчий», который весьма страстно защищал позицию Соединенных Штатов в этом конфликте, о котором мы сейчас с вами говорим, примерно следующими словами. Он отверг идею о том, что американцев жалко Америке. Не жалко, и нельзя быть на стороне Америки. И сказал, что речи о том, что Америка виновата во всем, по двум причинам являются совершенно несостоятельными. Ну, во-первых, и разумеется, Америка виновата во всем, как вообще ведущая страна западного мира, которая практически несет на своих плечах всю ответственность за современный мир. Только в этом смысле. Но она не просто виновата, она и заслуга ее во всем, что хорошего в этом мире сейчас есть. А во-вторых, речь о том, что вы сами виноваты, мы слышали всегда и всегда по адресу жертвы насилия. Речь о том, что евреи виноваты в этом мире за то, что Гитлер их уничтожал. Также мы слышали, а Адам Михник говорил о том, что подобные упреки раздавались и по адресу Польши. Она сама была виновата в том, что ее проглотили Германия и Россия. Лоскутное государство, как писали в тогдашнем Советском Союзе.
Спасибо, Ефим Фейштейн. И последний вопрос Ашоту Амирджаняну. Мы говорили о том, как эти разночтения между общественным мнением, интеллектуальной элитой и реальной политикой, или теми, кто делает реальную политику, могут повлиять на перспективы международной антитеррористической коалиции. С немецкой позиции, прошу вас, тот же вопрос.
Они могут, конечно, повлиять в той степени, в какой акция, которая началась в мире и, в частности, в Афганистане, будет успешной или может провалиться. Вот в этой степени может оказать влияние или положительное, или отрицательное. Я не могу дать конкретного прогноза, но интересно для меня то, что дискуссия, которая проходит в Германии, она, кстати, характерна для всей Европы, я бы ее разделил на две части, вернее, посмотрел бы на нее на двух уровнях. С одной стороны, это как бы рецидивы той левой интеллектуальной сцены, которая возникла в период двухпольного мира, когда был, как я уже сказал, антисоветизм и антиамериканизм. Причем в этом контексте надо все-таки отдать должное таким людям, как Грассу, и сказать, что Америка должна быть предметом критики, если критика конструктивная. То есть табу в этом смысле идеологического быть не должно. А второй уровень, он более глубокий. Он как бы уже заглядывает в недра тех мощных процессов мировых, которые сейчас происходят. Это то, именно о чем говорил философ Хабермас. Кстати, я согласен, Ефим, с вами, что его леваком никак нельзя назвать, но либералом, наверное, все-таки можно. И то, что он заглядывает в эти недры и не боится говорить об этом, и не боится говорить о начале целой эпохи, а действительно в историческом масштабе, если это так, это будет целая эпоха постсекулярного общества. Это уже не эпоха демократического общества. Ведь мы многие годы, 10 лет почти уже говорим о том, что после окончания коммунизма начинается демократический, всеобщий демократический период развития. А вот здесь начинается дискуссия о том, что такое постсекулярное общество. А началом дискуссии послужило, как ни странно, послужил гигантский террористический акт. Наверное, самый большой в истории человечества, по крайней мере, с тех пор, как мы говорим о терроре.
Я благодарю за участие в нашей дискуссии Ашота Амирджаняна из Берлина, Ефима Фейштейна и Джованни Бенци в Праге, в студии «Радио Свободы». Континент Европа. Венский дневник Елены Харитоновой продолжает тему. Позиции европейских интеллектуалов, о которых шла речь в нашем круглом столе, смыкаются отчасти и с лозунгами антиглобалистов. И вот как комментируют это в Австрии.
Австрийцы любят говорить о психике. Вена все-таки родина психоанализа, а его великий автор Зигмунд Фрейд тут уже 100 лет как присутствует в сознании людей. Вот и пожилая дворничиха в нашем доме поливает цветы на окнах лестницы, рассуждает с жильцами о том, что время наступило серьезное, и после шока надо особенно беречь свою психику. В шоке человек не боится, страшно становится позже. Об этом пишут сейчас газеты и говорят психологи по телевидению. А члены правительства именно теперь, когда вызванный террором против США шок здесь прошел, успокаивая граждан, повторяют, что Австрия нейтральная страна, и на ее территории, скорее всего, никому и ничего не грозит. Но люди все равно боятся. Знакомая учительница жалуется мне, что в метро на нее теперь периодически накатывают неконтролируемые волны страха. Специалист по компьютерам, работающий на 27-м этаже, пишет в газету, что боится каждого пролетающего мимо его окна вертолета. Они там постоянно летают, расположенный неподалеку центр скорой помощи. А пару дней назад австрийская авиакомпания вернула с полдороги самолет, летевший из Вены в столицу Индии Дели. Одна нервная пассажирка обнаружила на своем кресле немного белого порошка. Стюардессы установили, что на соль и сахар это вещество не похоже, и находившийся уже над Черным морем аэробус, развернувшись, взял курс назад на Вену. 245 его пассажиров были отправлены в карантин. а через сутки специалисты определили, что найденное бдительной пассажиркой вещество – это обыкновенная женская пудра, и к возбудителям сибирской язвы, которых в виде порошка по почте рассылают по всей Америке террористы, никакого отношения не имеет. Впрочем, террористов сейчас боятся во всех странах Евросоюза. Но только в Австрии половина населения, эту цифру дал последний опрос, не поддерживает военные действия США против террористов в Афганистане. Известный публицист Кристиан Ортнер объясняет это как многолетней привычкой к нейтралитету, так и тем, что в порождающий международный терроризм бедности третьего мира многие здесь обвиняют саму Америку. Капиталисты из США, мол, давно и жестоко эксплуатируют там людей. В последнем номере венского журнала «Формат» Ортнер просит австрийских антиглобалистов наконец отрезветь и непредвзято посмотреть на жизнь. Бедность в третьем мире плодят не американцы, а местные коррумпированные правительства, пишет он. Начиная с Кубы и кончая Афганистаном, эти гадкие правительства нигде не ориентируются на западную демократию и рыночную экономику. Они берут взятки, воруют, грабят, терроризируют и убивают собственное население, а потом сваливают вину за свои безобразия на западный империализм. Достаточно сравнить. Как раз в тех исламских и африканских странах, где не видно никакого влияния Запада на культуру, экономику и политическое устройство, больше всего нищеты. А, например, в Юго-Восточной Азии, где вслед за Южной Кореей многие пытаются приноравливаться к западным ценностям, нищеты становится меньше. Поэтому всем, кто действительно хочет искоренять в мире страдания, вместо того, чтобы бубнить о западной эксплуатации, надо стараться, чтобы в бедных странах наконец прижилась западная модель жизни. Так считает австрийский публицист. Однако переубеждать антиглобалистов невероятно трудно. Как сказала мне знакомая журналистка Ингрид, это очень милые люди, но все немного не от мира сего. Сразу после того, как австрийское телевидение передало тайно снятое под бомбами в Кабуле обращение австрийских подпольщиц из женской организации «Рава» к американцам, пусть, мол, они продолжают бомбить Талибан, но постараются не попадать в жилые кварталы, Ингрид была в одной левой организации венских женщин. Активистки там с юным пылом доказывали друг другу, что передовые женщины не должны поддерживать как афганский Талибан, так и объявивших войну Талибану американцев. И те, и другие, мол, враждебны женскому самоопределению, а их война обогащает мировую военную индустрию. Ингрид, не удержавшись, спросила, как быть тогда с мнением афганских женщин? И активистки ей объяснили, что отчаявшихся кабульских подбольщиц понять можно, но принимать их вариант борьбы с Талибаном не следует. Нельзя вмешиваться в другие культуры извне. Надо помочь афганским женщинам победить Талибан изнутри. Было такое ощущение, что они вообще не понимают, что там происходит, рассказывала мне Ингрид. О какой победе афганских женщин над Талибаном может идти речь, если без риска для жизни эти женщины не могут организовать даже подпольный салон красоты, в котором они подводят друг другу глаза и брови, чтобы просто не забыть, что где-то существует мир, в котором это разрешается, и девочкам можно не носить паранджу и ходить в школу. Елена Харитонова для радио «Свобода», Вена.
Понятно, что события после 11 сентября сказываются не только во внешней, но и во внутренней политике европейских стран, и в повседневной работе, и в программах правительств. О том, как все это отразилось на формировании нового правительства Польши, из Варшавы Ежи Редлих.
В Польше образовалось новое правительство – коалиция социал-демократов и крестьянской партии. Новый премьер-министр, лидер Союза левых демократических сил Лешек Миллер в своей первой программной речи обратил внимание на главную цель – преодолеть кризис, унаследованный от прежней власти, и вывести страну на дорогу экономического и социального роста. Мерам по обеспечению этой цели он посвятил, естественно, наибольшую часть своего выступления. Однако с большой выразительностью он назвал задачи правительства и в международной сфере. События от 11 сентября резко напомнили старую истину, что безопасность не дана раз и навсегда, и поэтому ее обеспечение – основная задача нашего правительства, сказал Лешек Миллер. Он считает, что фундаментальное значение для этого имеет активное участие Польши в Североатлантическом альянсе. Оборонительные функции НАТО должны эффективно отвечать на новые вызовы, главный из которых – борьба с международным терроризмом. Польша будет в этом деле ближайшим союзником НАТО и особенно Соединенных Штатов Америки, заверил польский премьер. Подобную позицию разделяют далеко не все политические силы и, в частности, не все интеллектуалы и представители общественного мнения в Польше. В парламенте, правда, есть лишь небольшая группировка «Лига польских семей», которая явно выступает против вхождения Польши в Евросоюз и против более тесного союза с НАТО и с Соединенными Штатами Америки, что и было выражено их лидером Мариком Котлиновским в прениях по выступлению премьер-министра. Депутатская группа небольшая, однако она представляет именно в этом антиглобалистском плане мнение немалой части католической общественности. В проповедях многих священников в минувшее воскресенье слышались более или менее выразительные слова осуждения военной акции против талибов в Афганистане. Некоторые проповедники ссылаются при этом на учение Иоанна Павла II, хотя он призывает лишь к умеренности возмездия, отнюдь не отрицая того, что война против террористов справедлива и обоснована. В польских средствах массовой информации, так же как и на Западе, выступают писатели и публицисты, которые ставят под сомнение правомерность действий в Афганистане и особенно стараются доказать, что богатый западный мир сам себе заслужил ненависть третьего мира и, в частности, бедной исламской общественности. Один из видных публицистов, Юзеф Мария Рушар, комментируя подъем настроения в некоторых исламских странах после терактов в Америке, пишет в газете «Речь Посполита», «Унижение Америки – большая радость для униженных арабов. У нас нет повода разделять эту радость, но понять ее можно». Некоторые интеллектуалы ополчились против Орианы Фалачи, которая в своей нашумевшей статье, перепечатанной газетой «Выборчий», назвала трусами как левых интеллектуалов, ищущих оправдания и понимания для террористов, так и политиков, боящихся присоединиться к антитеррористической коалиции. Текст Фалачи – это, по сути дела, кощунство в отношении жертв трагедии Манхэттена, Вашингтона и Питтсбурга. Она издевается над нашим чувством этики, тем, что вместо серьезного раздумья она предлагает нам не более чем плевок и пинок ниже пояса, написал ректор Силезского университета Тадеуш Славик в престижном католическом еженедельнике «Тыгодник повшехный». Протесты западных и польских пацифистов против военных действий в Афганистане резко осуждает известный публицист Рафал Зимкевич. Бесчеловечным действиям террористов пацифисты придают возвышенное значение. Стало быть, пацифизм для террористов особенно ценный союзник в подавлении у людей духа сопротивления злу и готовности защищать демократию и свободу, пишет Зимкевич в журнале «Впрост». Ежи Редлик для Радио Свобода Варшава.
Континент Европа. Европейские газеты о России 100 лет назад. Обзор подготовил Саша Деклер, читает Кирилл Кобрин.
В конце октября 1901 года в России была предана гласности официальная статистика внешней торговли за первую половину года. В течение нескольких дней этот материал перепечатывают на своих страницах крупнейшие европейские газеты. Объем внешнеэкономических связей России значительно увеличился. Вот главный вывод европейской прессы. Главным торговым партнером России остается Германия, а на второе место выходит Британская империя. Интересна структура российского импорта и экспорта. Более половины последнего составляет зерно. Более половины же импорта приходится на сырье, а 31,5% его составляют промышленные товары. Рост внешнеэкономической деятельности России по-разному оценивается различными европейскими средствами массовой информации. Так, 14 октября английская Pall Mall Gazette сообщает о намерении русского правительства связать Транскаспийскую магистраль с иранским Хорасаном. Для этого необходимо проложить железнодорожную ветку от Ашхабада до Месхеда. Газету занимает следующий вопрос. Выражает ли это намерение России враждебность в отношении Англии и Индии, или это всего лишь очередной шаг в развитии российского бизнеса? Автор статьи склоняется к последнему ответу. России нужны новые рынки, а в самой Персии половина внешнеэкономического оборота уже приходится на Россию. Однако, несмотря на, видимо, чисто экономические интересы России в этом регионе, газета предупреждает, что рост влияния России в Персии может привести и к значительным осложнениям в ее политических отношениях с британской короной. Итак, Россия была заинтересована в новых транспортных артериях. Что же касается уже существующих, то тут было, как сообщает западная пресса, не без проблем. 22 октября лондонская «Таймс» пишет о сложностях в навигации по Волге. Около 15 миллионов пудов горюче-смазочных материалов находятся на баржах, которые стоят между Астраханью и Саратовым. Они не могут подняться выше по реке, и в снабжении топливом таких крупных городов, как Нижний Новгород или Казань, нередки перебои. Но эта ситуация относится скорее к разряду стихийных бедствий. Та же «Таймс» в выпуске от 11 сентября оценивает состояние железнодорожного транспорта в России. Нередко, пишет газета, путешественнику, чтобы попасть из одного крупного города в другой по железной дороге, приходится проехать 300 верст, при том, что расстояние между городами напрямую может составлять менее 100. Известно, впрочем, что за период с 1890 по 1910 год Россия увеличила километраж своих железных дорог практически вдвое. Это, конечно, был значительный скачок, но лишь в относительных показателях. «Таймс» считает, что России стоит уделить внимание развитию других систем коммуникаций, и, в частности, автомобильных. Поэтому, продолжает газета, недавний автопробег из Владикавказа в Тифлис не может не привлечь внимания. Особенно показательно, считает она, что в пробеге принял участие сам министр путей сообщений. Экономически, несмотря на все трудности, Россия остается важной частью мирового хозяйства. Политически, как показали прошедшие месяц назад встречи Николая II с императором Германии, королем Англии, президентом Франции, Россия играет значительную роль в Европе и мире. Некоторым диссонансом звучит в этой связи интервью Льва Толстого, которое было опубликовано 1 октября в «Ревю Блан» и которое в течение нескольких последующих дней было перепечатано многими европейскими газетами. Великого писателя попросили ответить на несколько вопросов, связанных с Российско-Французским союзом. «Русский народ, — сказал Толстой, — настоящий народ, не имеет ни малейшего понятия о существовании этого союза». Чувствуя за собой поддержку этой странной дружбы со стороны народа, считающего себя наиболее цивилизованным в мире, оно, то есть правительство, шествует, высоко подняв голову среди своих друзей-французов под звуки Марсельезы и раболепного гимна «Боже, царя храни», которые должны быть удивлены тем, что очутились рядом. Русское правительство становится с каждым днем все более реакционным, деспотичным и жестоким. Конец цитаты. Так 100 лет назад оценивал ситуацию в стране граф Лев Николаевич Толстой.
После этого текста хочется добавить: «Нет ничего нового в подлунном мире». Говорит Радио Свобода. Программа «Континент Европа» закончена. Над ней работали режиссер Илья Бабчинецкий, редактор и ведущая Елена Коломиченко. Всего хорошего.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».